помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это передача «Урок «Россиеведение». Сегодня проведу ее я, Антон Лемесев. Инфоповод у нас следующий. На этой неделе министр культуры Владимир Мединский выступал на заседании дискуссионного клуба «Валдай» и отметил, что русскую культуру отличает открытость, восприимчивость ко всему чужому, и затем произнес такую фразу, которая обратила внимание на себя большого количества людей. Говорил он о хип-хопе и сказал следующее, что рассказал своему сыну, что первый рэпер в истории России — это Маяковский. Вот он теперь это все классу пересказал, и они читают Маяковского и с моим мнением согласились, добавил министр. Все это в очередной раз нас возвращает на 100 лет назад, в начало 20 века, когда многие уже, казалось бы, привычные нам вещи для культуры только появлялись, зарождались. И сегодня вместе с Вячеславом Михайловичем Недошивиным, литературоведом, писателем, мы будем говорить о поэтах Серебряного века и в целом о вот этом, пусть и коротком, но очень ярком, насыщенном периоде русской культуры, русской литературы, наверное, даже в большей степени. Вот говоря о Серебряном веке, вообще что мы подразумеваем? Какой временной промежуток и почему он вдруг окрасился вот в такой серебряный цвет?
Да, замечательные вопросы, замечательные темы. Я вас поздравляю, что вы коснулись этого всего, потому что мне лично кажется, что это уникальное явление в мировом масштабе. Серебряный, русский серебряный век. Конечно, это не очень короткий период, это минимум 50 лет, полвека. И, конечно, это не только поэты, писатели. Это, как известно, и музыка, Скрябин, Прокофьев. Это и живопись, и Малевич, и Кандинский, и Ларионов, и так далее. Это и архитектура, наконец, это там Лидваль, например, или Шехтель, это все Серебряный век. А уж если говорить о литературе, если говорить о поэзии, то это совершенно сумасшедшая тема и огромная, необъятная, на мой взгляд. Конечно, очень интересно, кто назвал в свое время, кто первый назвал Серебряный век Серебряным веком, и, конечно, очень интересны границы. Я, к сожалению, не знаю, какова, насколько подготовлена аудитория, которая нас с вами сегодня слушает. Возможно, я буду говорить какие-то общие вещи, может быть, уже кому-то...
Они всегда не лишние,
да,
я думаю.
Но кому-то известны, и поэтому заранее прошу прощения. Дело в том, что по поводу названия Серебряного века происходили и до сих пор происходят сумасшедшие споры. На авторство претендовали очень многие. Например, был такой поэт Николай Отцуб. Он нахально заявил, что это он придумал Серебряный век по аналогии с золотым веком русской литературы XIX века. Долго говорили, что это Маковский придумал, был такой поэт из рода Маковских, художников. У него даже книжка есть, которая так и называется, мемуарная книга «Серебряный век». Говорили, что это Бердяев, философ. Говорили, вернее, сама говорила об этом и Анна Андреевна Ахматова. Что интересно, конечно, потому что вообще ее сын, Лев Николаевич Гумилев, сын двух поэтов, он вспоминал об этом с юмором и даже, я бы сказал, с таким, с некой издевкой, потому что он сказал, что однажды они сидели с матерью, то есть с Анной Андреевной, и он говорит ей: «Мама, послушай, но ведь если золотой век — это Пушкин и все и так далее, то вы же серебряный век». На что Анна Андреевна сказала: «Продай мне это». Он говорит: «Только за бутылку водки». И она, в общем, как-то говорила, что да, что вот вроде как бы она это все придумала. Но на самом деле в нее впервые, в ее стихах и вообще в ее работах впервые этот термин «Серебряный век» появляется в 41-м году в стихах. Может быть, помните, там «И серебряный месяц ярко над серебряным веком плыл». Но это 40-е годы, а термин появился в 20-х годах. Короче, был такой ныне покойный литературовед Омри Ронан, он прошерстил всего Бердяева и не нашел нигде этого словосочетания.
Почему же тогда его имя так часто фигурирует вот в связке с «Серебряным веком»?
Потому что, понимаете, дело в том, что «Серебряный век» мы назвали живопись, архитектуру и музыку, но к «Серебряному веку» относится и совершенно новая волна русской философии.
Да.
Бердяев, Флоренский, Шестов и так далее. Довольно много философов, которые, кстати, как бы, ну, если хотите, в известной мере создавали основу, что ли, для, так сказать, «Серебряного века», для, так сказать, всевозможных теорий, новых теорий, появляющихся в культуре. Так вот, прошерстив, он не нашел Бердяева, и в конце концов, в общем, нашли того, кто первый назвал «Серебряный век». Оказывается, в 1925 году так назвал свою статью, такой был философ, публицист Иванов Разумник. Вот он назвал впервые «Серебряный век» в заголовке. И это оттуда пошло, «Серебряный век» как продолжение. Границы «Серебряного века», в общем, тоже вызывают споры. Ну, начало «Серебряного века» не вызывает спора. А вот, так сказать, верхняя граница, когда он как бы закончился, вот здесь, конечно, до сих пор копья скрещивают наши литературоведы, наши историки. Началось все, вообще, в принципе, «Серебряный век» — это символизм, это декаданс, это, так сказать, как бы совершенно новое направление в искусстве и культуре, и в поэзии, и в литературе в том числе, потому что, но все это, тем не менее, на мой взгляд, это все калька с западных каких-то вещей.
Вот вы мою мысль опередили, потому что я тоже хотел спросить, было ли это завезено откуда-то или зародилось именно на нашей почве?
Да, Антон, вы знаете, все дело в том, что вторая половина XIX века, бурное развитие техники, но падение в известной степени нравов, понимаете? Всем казалось, что мир катится в тартарары. Был такой австрийский психолог, одновременно криминальный такой исследователь, медик, такой Макс Нордау. Он написал книжку под названием «Декаданс». «Декаданс» — это в переводе «вырождение», «упадок». Вы себе не поверите, он там всех поэтов и писателей просто смешал с грязью. А кого он имел в виду? Он имел в виду Артюра Рембо, он имел в виду Верлена, Верхарна, Эдгара По.
Ну, это вот все те авторы, которые повлияли потом Митерлинка, на наших поэтов.
Он Ипсена называл, как же он его называл-то? Он его называл совершенно каким-то невозможным типом, от которого надо защищать общество. Понимаете? И вот это вырождение, декаданс и так далее, это так или иначе пришло к нам по многим причинам, но в том числе и потому, что жизнь требовала совершенно нового языка. Понимаете, одно дело Фет, там, Надсон, там, я не знаю, Апухтин, и совсем другое появившиеся поэты Мережковский, там, Брюсов, Бальмонт, Блок с Белым и так далее, понимаете?
А вот на фоне чего происходило зарождение нового языка поэзии? Люди искали новые способы выражения мысли или напрямую хотели себя вот так противопоставить во всем? То есть и появление ведь новояза — это тоже явление Серебряного века.
Это вы не трогайте, это мой любимый Орвел, о котором я только что написал книжку, она вот через несколько дней выйдет. 800 страниц, биография Джорджа Орвелла. И поэтому новояз — это немножко позже, и это все связано с несколько другой штукой. Но дело в том, что да, действительно, выражение, понимаете, скажем, вот у Ахматова есть такой такие строчки в стихах, там «Я на правую руку надела перчатку с левой руки». Знаменитая фраза.
Да.
Но ведь это невозможно представить у Апухтина или у Фета. Понимаете? То есть, как бы
Тогда это посчитали бы проявлением бескусия.
И бескусицы, и пошлостью, и чем угодно, понимаете? Но дело в том, что, так сказать, вся плеяда поэтов Серебряного века, она тем и интересна, что она, так сказать, сначала они взяли себе за принцип, и это отличительная черта поэзии Серебряного века, они взяли за принцип сначала жить, проявляя себя в этой жизни, сражаться на дуэлях, путешествовать, там, скажем, устраивать какие-то скандалы, там, а потом писать об этом. Понимаете, то есть это уже не
было... То есть жизненный опыт впереди, да, а за ним творчество.
Да. Это не было как бы умозрительной поэзии, понимаете, когда поэт сидит себе у камина, в кресле, сочиняет о каких-то общих вещах, но тем не менее, конечно, это поэзия, это серьезные поэты, спору нет. Но не было вот этой самой, так сказать, жизни и прикосновения, так сказать, к реалиям жизни, понимаете? Ведь... про те же самые строки Ахматова и Вячеслав Иванов, такой мэтр, такой самый главный авторитет Серебряного века, он сказал совершенно определенно, что «я поздравляю вас, это новое слово в поэзии». Понимаете, то есть это сразу было воспринято. И действительно, Ахматова с 13-го года, с опубликования своей первой книги, она сразу же стала знаменитой. Ну и не только Ахматова, разумеется.
Так ну вот, то есть публика была готова к подобному? И не было какого-то резкого восприятия.
Понимаете, началось... Вот Михаил Кузьмин, тоже поэт, знаменитый поэт Серебряного века, он сказал, что в начале 20 века началось так называемое кальсонное время. Uh-huh. То есть упадок нравов, полное неверие государству, особенно среди интеллигентов. Особенно тогда, когда, так сказать, случилась Цусима, 905 год. Понимаете, государство ничего не может, царизм устарел и так далее. Все поэты... Из тех, которых мы сегодня, так сказать, превозносим, они все были в душе революционеры. Вы не поверите, но Блок гордился, что он нес красное знамя на рабочей демонстрации.
Но это поначалу, наверное, с ним все-таки происходило. Потом,
это до революции.
Да, потом-то он думал
потом
наверняка
было
иначе.
Наоборот,
да.
Совершенно верно, понимаете. Сологуб на свои собственные деньги устраивал собрание большевиков. И таких примеров тьма. Там Андрей Белый, там 905 год, спрятав за пазуху револьвер отцовский, который, в общем-то, старый и не стрелял, тем не менее, так сказать, помогал там строить баррикады, пытался вместе со студентами Московского университета лить там серу и так далее. Ну, в общем, мы все отходим от этой границы. Дело в том, что в России Серебряный век начался с трех, в общем-то, с трех имен и с трех вещей. Это в 1892 году, вот когда, так сказать, нижняя граница Серебряного века, Мережковский опубликовал свои лекции о символизме и одновременно выпустил сборник стихов «Символы».
Лекция о символизме в нашей поэзии или во французской?
Нет, в нашей поэзии и вообще, да. Брюсов в это же время выпустил три сборника «Русские символисты». И был такой еще сегодня забытый поэт, но, в общем, крупный поэт такой Николай Минский, который написал статью «Искусство при свете совести». Вот эти вот три, так сказать, имени, они как бы и начали, так сказать, от этих имен и начался отсчет Серебряного века. А вот верхняя граница до сих пор спорна, потому что одни считают, что это закончилось с Октябрьской революцией, другие считают, что Серебряный век окончился в 21-м году, когда расстреляли Гумилева и когда умер Блок. Третьи считают, что со смертью Маяковского, о котором говорил министр. А некоторые считают, что и в 34-м году, когда умер Андрей Белый, когда-то, кстати, арестовали впервые Мандельштама, например.
Но, с другой стороны, Ахматова, она жила гораздо дольше.
Да, и дело в том, что не только Ахматова, и тот же Маковский, и вообще, кстати, все, что, правда, почти все поэты Серебряного века оказались на Западе, ну, кроме там Ахматовой, Цветаевой, вернувшейся, кроме умершего у нас здесь в России Кузьмина, а так я имею в виду и Ходосевич, и Северянин, и их много... Ну, у нас еще, там, скажем, Пастернак, мы можем его отнести к Серебряному веку, uh-huh. потому что тоже он до революции первые книжки выпустил. Есенин, это тоже, в общем, Серебряный век, и так далее.
А скажите, вот чьи имена фигурировали в тех сборниках, которые были опубликованы в 90-х годах 19 века?
Ну, вы знаете, там было так много, так сказать, как бы пишущих, ну... Довольно сложный вопрос, потому что я, конечно, не все
Ну, помню. Хотя бы вот, скажем, самые ходовые
фамилии.
Ну, был такой
поэт Эйлис, например, понимаете, это друг Андрея Белого, понимаете. Были всевозможные поэтические объединения, которые, кстати, позже превратились в более-менее устоявшиеся, там, я не знаю, там та же Зинаида Гиппиус, понимаете, это вот все те поэты, Брюсов, Бальмонт был один из первых символистов, который, кстати, как бы заявил о себе, он был даже раньше, чем Брюсов, потому что Брюсов еще учился Вот, в общем, это когорта поэта. Но, в принципе, да, это все началось оттуда, понимаете, и потом развивалось как бы довольно бурно, потому что выходили сборники, начинались дискуссии, начиналась литературная борьба, которая, в общем, сегодня над которой можно иногда даже улыбаться, потому что, ну, скажем, Брюсов как-то однажды сказал, что он напишет такой стих, который будут все знать, вся Россия. И он написал такой стих из одной строки, вы его знаете, конечно, «О, закрой свои бледные ноги». Угу. Все, понимаете, 200 рецензий. Закрылись все ворота в журналы, в книги и так далее, в издательствах для него. Потому что, ну что за безобразие? Какие ноги начали спорить? Чьи ноги?
То есть одна строка вызывала настолько обширную дискуссию.
Дела, он, да? В общем, если хотите, он дал начало новому жанру. Потому что сегодня существуют и мужские, и женские поэтические как бы объединения, которые занимаются только этим, то есть пишут стихи из одной строки. Понимаете? Mm-hmm. Ну, я не знаю.
А как они называются в современном контексте?
Такого специального названия нет, понимаете? Но их довольно много, понимаете? Есть там, я не знаю, есть даже среди них какие-то знаменитые. Ну, я, например, очень веселился, когда узнал, что собрались женщины-поэтессы, вот авторы вот такой однострочной поэзии.
Уже в современности.
Да, в современной, mm-hmm. просто вот совсем недавно, понимаете. И там среди всех стихов, которые звучали на этом как бы, на этом слете, собрании и так далее, были два, которые меня очень рассмешили. Одно звучит так. «Нет, дорогой мой, так целуют знамя». Mm-hmm. А второе звучит так. А уже светает, ну хотя бы спой. Понимаете? Mm-hmm. Одна строка, но в ней вот так много всякого смысла и много
подтекста. В общем, это похоже на соревнование с японцами в краткости да, и сжатости изложения.
Да. То Хоку и все прочие эти самые, это да, в этом смысле есть. Но, в принципе, мы с вами, конечно, отвлеклись от темы, потому что, на самом деле, заниматься поэзией Серебряного века и биографиями поэтов Серебряного века страшно интересно, понимаете? Писать об этом страшно интересно. Я этим занимаюсь, ну, наверное, уже больше четверти века. То есть тогда, когда... Ну, надо вам сказать, что вообще-то еще в 66-м году, то есть вас, наверное, еще не было.
Нет, меня не было.
Да. Я служил в армии в Москве, и тогда только что была опубликована первый тоненький сборничек стихов Ахматовой.
То есть, правильно ли я понимаю, что вот все-таки в то время Серебряный век не был открыт в той степени, в какой мы сейчас открыли сейчас?
Не то слово. Mm-hmm. Дело в том, что все поэты Серебряного века, почти все, понимаете? Цветаева, Ходосевич, Михаил Кузьмин, Северянин, кто еще из поэтов? Андрей Белый тоже. Это все поэты, которые были запрещены в России, даже Есенин. Что говорить, Есенин был запрещен, понимаете?
В полной мере?
Да, потому что у него были эти хулиганские стихи, и он как бы не наш, понимаете? Вот царил один Маяковский, о котором вспомнил министр, понимаете?
Остальные... Вот, да, о нем, конечно, нам нужно будет отдельно поговорить, но я думаю, что мы в этой получасовке только сможем этот рассказ начать. Да. Вот в целом, почему среди всего этого огромного числа поэтов, писателей, имя Маяковского, оно вот так возвышается над всеми остальными, и отношение к нему, казалось бы, вот так вот резко не менялось на протяжении этих 100 лет.
Менялось.
Оно менялось, но, тем не менее, он был признан и в советские времена, и сейчас от него никто не отвернулся в каком-то крупном масштабе, чтобы его обвинили там в потакании каким-то идеологическим вещам. Тем не менее, отношение к нему хорошее и среди, скажем, интеллигентной публики, разбирающейся, и среди обычных людей, которые учились в школах и что-то помнят из его строк.
Антон, дело в том, что это имя, эта фигура мне не шибко близкая, потому что, понимаете, поэзия есть настоящая, с моей точки зрения, поэзия, которую даже не можешь понять, как она сделана, понимаете? Там, ну, условно говоря, я там могу назвать Мандельштама, Пастернака или, там, допустим, позднюю Цветаеву. Ты понимаешь, что это великие произведения, но как это сделано? Потому что есть поэзия плакатная, есть поэзия лозунгов, есть поэзия патетики, пафоса, понимаете?
И это вы все сейчас о Маяковском.
Да, Маяковский, вне всякого сомнения, очень крупный поэт. Но с моей точки зрения, он крупный поэт до 17-го года, до революции, когда он написал «Облако в штанах», бессмертное совершенно произведение, понимаете, когда он писал до этого всевозможные. После 17-го года, приняв, так сказать, как бы всем сердцем, насколько искренне, я не знаю, тем не менее, приняв революцию, он стал государственным поэтом, по сути дела. Понимаете, что такое государственный поэт? Это поэт, который, так сказать, любое действия государства, партии и так далее, оправдывает и в стихах прославляет. Вот у него все эти вот как бы... Он, понимаете, он даже немножко заигрался с этим, потому что к концу своей жизни... Почему он застрелился? Он, в общем, понял в какой-то степени, как мне лично кажется, понимаете, он понял, что, так сказать, в принципе, я думаю, что его ждала бы судьба всех тех поэтов Серебряного века, я имею в виду, допустим, и крестьянских поэтов, там, круга Есенина, которые все были расстреляны. Он понял, что его, возможно, ждал бы тот же самый финал, потому что его поэзия и его, так сказать, идеи и его, так сказать, прославление революции вошли в противоречие, серьезное противоречие с жизнью. Потому что жизнь, я имею в виду коллективизацию, там, всевозможную индустриализацию и так далее, все, что зарождалось тогда, все, что делалось с именем Сталина, понимаете, все ему приходилось, может быть, искренне, я тут не берусь судить, но тем не менее приходилось громко прославлять. Вы говорите, всегда он был, так сказать, ничего подобного. После смерти буквально года три он мгновенно был забыт. И если бы не его любимая женщина Лиля Брик, которая написала письмо Сталину, что Маяковский там нынче забыт, его не изучают в школах, его там обещали поставить памятник, не поставили и так далее. И Сталин начертал на этом письме, он его переслал, и на нем написал, что Маяковский был и остается лучшим поэтом советской власти, там, советской страны.
То есть, если бы не это письмо, мы не видели бы памятник Маяковскому уверяю в центре
вас, уверяю города. Вас. А здесь сразу же и памятник, и бесконечные издания, и мемуары, и, так сказать, летопись жизни и творчества, которым занялась вся та же Лиля Брик, понимаете? Лиля Брик и ее следующий муж, один из следующих мужей, такой Василий Катанян, понимаете? То есть, началось его, как бы, возвеличивание. Я не знаю. Дело в том, что, понимаете, у Маяковского есть там строки, которые меня трогают. Там, ну, например, там, дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. Это он правильно написал.
Но вы хотите сказать, что каждый раз, читая Маяковского, вы примерно понимаете, как это сделано, и в его поэзии, по вашему мнению, нет той тайны,
абсолютно,
которая сокрыта в творчестве других его современников.
Да.
Ну, то есть это что, его например, можно разложить по формуле или как?
Вот Анна Ахматова, например, сказала про Брюсова, тоже в свое время один из первых поэтов, понимаете? Она сказала очень хорошую фразу. Она сказала, он знал секреты поэзии, но не знал тайны. Понимаете? И это, в общем, правда, потому что поэзия — это нечто... Ну, это разговор с Богом, так, по большому счету, понимаете? Это нечто... сам поэт иногда не может сказать, как это все у него получилось, понимаете? Вот как-то так, понимаете, вот как-то, так сказать, как-то сверху. Но оттуда рождаются слова, рождаются метафоры, рождаются какие-то образы, понимаете, то, что потом просто можно повторять и много... Я, например, не могу перечитывать Маяковского, понимаете, мне это барабанная его поэзия, понимаете, может быть, рэперам она нравится сегодня,
вот,
я не
знаю. Ритмическая основа действительно перекликается
возможно,
с тем, что мы слышим сейчас.
Это не мой поэт, понимаете, увы. Хотя я знаю про него, как мне лично кажется, довольно много, и знаю все те места, где он жил и бывал в Москве, где он, кстати, как бы царил и выступал, понимаете, начиная там от Политехнического музея, его, ну, скажем так, излюбленная площадка, понимаете, и кончается, кстати, как бы те дома, в которых он бывал и читал свои стихи. Ну, я повторяю, что, понимаете, скажем, вот мнение о нем, там, скажем, поэтов, Есенин ему кричал. Я кричал, русский поэт, а ты американец. Кричал он Маяковскому.
Это, понимаете, очень актуально для 2018 года. Вячеслав Михайлович, сейчас мы прервемся на новости, затем продолжим разговор.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Снова здравствуйте, у микрофона Антон Лемесев, и сегодня в гостях у меня Вячеслав Недошивин, литературовед, писатель, и говорим мы с ним о Серебряном веке и о поэтах того времени. Еще раз здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Здравствуйте. Продолжаем разговор. Интересную вы напомнили тему, связанную с литературными объединениями, клубами и вообще вот местах сборов поэтов и тех местах, где поэзия звучала. Вот часто, когда мы говорим о Серебряном веке, то у нас в памяти всплывают какие-то там более-менее известные названия, там «Ослиный хвост» и что-то, может быть, менее известное, «Гилея», «Бубновый валет», да, «Центрифуга». Вот что это были за объединения, по какому принципу они существовали, и насколько они были вот популярны не только среди поэтов, но и среди публики, которая приходила их послушать, как вот сейчас люди приходят на концерты там рок-исполнителей, хип-хоп-исполнителей.
Ну, это то, как сегодня объединяются, я, конечно, не очень хорошо знаю, но думаю, что принципы объединения примерно одинаковы, что сегодня, что тогда, понимаете? Это общие взгляды на жизнь и на искусство. Понимаете, одни считали, допустим, там, понимаете, что поэзия должна быть рубленной, ну, как писал Маяковский, рубленная строка, понимаете, ритмичная. Другие считали, что главное в поэзии должен быть образ, импрессионисты. Третьи считали, что, так сказать, ну, допустим, там, я не знаю, объединение «Кузница».
Понимаете? А кто в него входил?
О, очень много. В нее входил, в частности, кстати, одно время и Борис Леонидович Пастернак. Но, в принципе, она объединяла в себе как бы такого рабоче-крестьянских поэтов, понимаете? Там, ну, сейчас я прямо так сразу не смогу вам сказать, кто был, но человек шесть, наверное, был. Аксенов там, значит, такой был поэт, значит, кто там в «Кузницу» еще входил, по-моему, Асеев входил тогда еще, как бы молодой. В общем, такого рода вот поэты, понимаете? Были поэты ничевоки, были поэты, которые точно так же объединялись. Северянин, например, объединял вокруг себя поэтов, которые называли себя эго-футуристами. Uh-huh. А Маяковский называл и объединял вокруг себя футуристов.
А в чем разница между эго-футуризмом, вы знаете, и футуризмом?
Дело в том, что эго-футурист — это как бы я один.
От себя тебя.
Да, да, нет, ну я один, ну, и я как понимаю, бы главный, понимаете? Uh-huh. И вот Северянин вместе с Георгием Ивановым там был и кто же, как его фамилия-то, сын поэта. Ну, в общем, бог с ним, с фамилиями, понимаете, просто это эго-футуристы, они потом распались. Северянин, кстати, попытался было даже прийти к акмеистам. Акмеисты — это Ахматова, да, это Георгий Иванов, Гумилев и так далее. Вот. А, так сказать, футуристы, и Маяковский, потом примкнувший к нему Асеев и так далее, это, в общем, довольно большая. Третьяков там был такой поэт, и потом драматург, понимаете. Все они друг с другом, в общем, как бы, ну, мягко сказать, соперничали, чтобы не сказать боролись, потому что они утверждали свои собственные принципы. Символисты утверждали принцип как символизм. Футуристы считали, что поэзия, равно как и, так сказать, в живописи футуризм, устремлены в будущее и так далее. И, так сказать, у каждого из них были, так сказать, ну, свой инструментарий, если можно так сказать, потому что стихи делались, ну, по каким-то общим ими принятым принципам или калам. И это, в общем, не всегда, кстати, как бы нравилось другим. Ну, не поверите, но Есенин, например, подрался с Пастернаком, понимаете? Натурально подрался.
И то есть такие инциденты среди поэтов тогда были распространены,
да? Да, и это все было на какой-то такой, на вполне...
На публичной площадке.
Идеологической, есть, да, да, на публичной и идеологической основе, понимаете? Потому что это, в общем, как бы не было приемлемо ни той стороной, ни этой. Ну, как вам сказать? Ой, что касается Маяковского, сейчас мы о нем говорили, то его не все принимали, не все принимали.
А кто входил в число таких его ярых и последовательных критиков? Может быть, были?
Ну, конечно, конечно. Ну, во-первых, кстати, надо вам сказать, что к нему с иронией относились и акмеисты, и... так сказать, символисты из тех, которые жили, я имею в виду и того же Александра Александровича Блока, и Ахматова с Гумилевым, и Есенин с Мариенгофом.
Это а все... они как бы сторонились его или общались, но
нет, они общались,
высказывались, но... о нем
нет, конечно,
не
они
лучшем
общались, но, понимаете, ключе. Маяковский был достаточно, ну, сильное, может быть, слово, но он был наглым поэтом, понимаете? Он, так сказать, любил их всех критиковать, понимаете? Он выставлял отметки, иногда выступая.
То есть это с критика начиналось с него, а потом в ответ он получал
тоже отзывы. Он был страшно обижен, когда проводили последний турнир поэтов в Политехническом музее, это примерно 21-й год, и на этом турнире, а там каждый зритель писал фамилии на бумажке и опускал, так сказать...
То есть победители там публика выбирала, да?
Кто был
на этих турнирах
последним королем-поэтом, кто станет последним королем-поэтом. И он, представьте себе, проиграл. И проиграл, знаете, кому? Своему противнику, Игорю Северянину. Понимаете?
Игорь... Ну, просто, насколько я помню, у него очень была такая широкая поддержка среди девушек, женщин.
У Маяковского?
Нет, у Северянина.
У Северянина, да. Но среди... К сожалению, Северянин, так сказать, считал себя больше поэтом, чем его аудитория привычная, потому что привычная его аудитория — это были продавщицы, парикмахерши, модистки. Это вот была такая публика.
Ну, то есть он привлекал их как мужчина, как
и как
какой-то
мужчина,
ну, галантный
и стихи его,
человек.
Потому что стихи его такие немножко сентиментально-сусальные, понимаете, им нравились вот все эти поэзы, эти все, знаете, там «Фиолетовое мороженое» там и прочее, прочее, там какие-то вещи. Но он был настолько популярен, что его выносили из зала на руках.
Женщины.
Женщины и мужчины. Его, так сказать, везли, впрягаясь в пролетку, выпрягали лошадей и везли его, понимаете? То есть он купался в славе. Женщины
называли... Насколько я помню, Бальмонт тоже...
Бальмонт,
пользовался,
да, тоже был большой,
славой.
Да, 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 большой поклонник женщин. Он и его, в свою очередь, тоже очень любили женщины за его поэзию и так далее, и так далее. Но вот я повторяю, что, как вам сказать, с годами, так сказать, отношение к этим объединениям, к этим, так сказать, как бы идеологемам, которые они исповедовали, в общем-то, ну вот есть смешной довольно случай, я прямо ахнул, когда уже на старости лет перед смертью Зинаиду Гиппиус, она стояла вместе с мужем Мережковским у истоков символизма, ее такой критик Адамович в Париже спросил, что ну как же вот Зинаида Николаевна, а была какая-то подоплека под вашим символизмом, что-то такое вот серьезное там и так далее. На что она сказала, и это даже долго не могли напечатать, не хотели, и сам Адамович не хотел. Она сказала, нет, никакой подоплеки не было, одно надувательство.
Ну, вы знаете, люди искусства часто то ли блефуют, то ли вот желая эпатировать, говорят, нет, что то течение, в основе которого
Антон,
они стояли, это на самом деле была шутка.
Символизм огромнейшие труды.
Но ведь вы же понимаете, что
труды.
Одно высказывание не может перечеркнуть всю эту работу.
Да, конечно. Не может перечеркнуть, но интересен сам повод. Или, например, там, скажем, два символиста, Блок и Белый. Оба только-только начинают поэтические свои дорожки, пути свои и так далее. И они поклоняются прекрасной даме. Ну, у Блока стихи о прекрасной даме там, и так далее. Дама радужных ворот и так далее. Понимаете, то есть целая философия.
Вот дам, и это все абсолютно всерьез.
Да,
то есть уже без
всерьез.
Тех
Но
шуток.
Белый пишет в это время блоку. Саша, как ты считаешь, это вот как ты-то к этому относишься? Ты считаешь, что эта дама должна быть конкретно какая-то женщина в нашей жизни? Или это нечто такое, некий такой символ, понимаете? То есть, с одной стороны, они уже как бы вожди символизма, а с другой стороны, они даже, так сказать, между собой еще не выяснили, не договорились, понимаете? Поэтому много, точно так же, если хотите, было и там с имажинистами есенинскими, понимаете? Когда это все было в известной степени придумано, головно, понимаете?
Но ведь это все равно все создавалось на уже каких-то привычных образцах. Если мы говорим о творчестве Есенина, например, его вот ранней поэзии, да, связанной больше с описательными вещами, с, допустим, там, не знаю, пейзажная лирика, природная. То есть здесь же все равно есть какой-то исторический контекст, пастораль или произведение там даже римских поэтов.
Гораздо более крупным поэтом, чем Владимир Владимирович Маяковский.
Ну, наверное, за счет просто многообразия творчества Есенина, потому что его биография очень четко раскладывается на разные периоды, и что только он не пробовал.
Да, вы абсолютно правы. Дело в том, что диапазон его творчества очень широк, понимаете? У него есть большие...
У него есть и проза, и
проза,
да,
и драматургия, и все, да, что хотите, понимаете, это человек был...
В принципе, почти все, да, у него есть, да.
Но с другой стороны...
Это... Не все, конечно, такое удачное, как
понимаете,
его, да,
это же
самые выдающие
феномен,
стихи.
Это феномен, это невозможно представить. Этот человек не имел ни университетского образования, как Блок, понимаете, не имел ни дворянских корней, как любой из других, там, тот же Бальмонт.
Но это же не было обязательным.
Как? Ну, человек сам себя сделал. Вы
ну,
представьте
хотя, да,
себе,
да,
это же ведь фантастика. Это фантастика, понимаете, человек, так сказать, достиг, ну, его однажды спросили, а вот как ты считаешь, кто родоначальник твоего направления в поэзии, в творчестве там и так далее? И он подумал и сказал, сначала он говорил, раньше он говорил, что...
Про Блока вроде бы он
сначала
хорошо,
он говорил, что меня ввел Блок,
да,
потом он говорил, что меня ввел Клюев в поэзию. Он многих поэтов называл. Но когда его в конце концов спросили, он говорит, я вообще иду от немецкого поэта Гебель. Понимаете? То есть, в принципе, понимаете, несмотря на то, что он был хулиганом, он много выпивал там и так далее, то есть катился по наклонной, что называется, плоскости, это был человек, который сам себя высоко образовал. Понимаете, сделал...
Ну да, такой так. Мартин Иден в реальности.
Примерно так, да, примерно так. Это человек, который многого достиг только благодаря собственным усилиям. Хотя он говорил в свое время, это известная его фраза, что кому-то он доказывал, я не помню, по-моему, тому же Мариенгофу, что без скандала славы настоящей не достигнешь. Вот как
это
ты хочешь, а вот...
Похоже на то, что сейчас,
да,
в эстраде происходит.
Да, расширись, но обязательно скандал, потому что иначе... И, кстати, этого мнения очень многие придерживались, понимаете, и до сих пор считается, что...
Ну да, эпатаж,
да,
какие-то
эпатаж,
громкие,
да, да, да,
высказывания.
Да, понимаете.
Мне еще, Вячеслав Михайлович, хотелось бы отдельно тоже поговорить о двух выдающихся женщинах в поэзии того времени, Цветаева и Ахматова.
Да.
Откуда происходит их поэзия и как они вошли вот в Серебряный век своим творчеством?
Марина Ивановна Цветаева, это, понимаете, про Марину Ивановну Цветаеву Иосиф Бродский незадолго до смерти сказал, что в 20 веке самым крупным поэтом была Марина Ивановна Цветаева. Он сказал, что, дескать, вот я знаю крупного поэта, его спросили, это мужчина? Он говорит, нет, это женщина, Марина Ивановна Цветаева. Это, так сказать, довольно авторитетное мнение, я с ним согласен совершенно, потому что когда-то Марина Ивановна Цветаева, она еще, будучи юной девушкой, она решила... Она писала, это сохранилось в ее записных книжках, что она хотела бы стать поэтом женщиной, равной Пушкину. Понимаете? И она действительно, у нее были задатки вот этого самого дара от Бога. И, конечно, сумасшедшая работоспособность.
Но понимаете? Ведь наверняка у нее был несколько иной образовательный фон, чем у Есенина.
Ну да, да, но она гимназию не кончила. Вы не поверите, понимаете? В университетах не училась.
Просто потому, что не кончила, что ей это не позволяло происхождение, или она...
Ее несколько раз выгоняли за ее, как бы, поведение и непокорность. Угу. Вот сейчас до сих пор на Гороховской улице стоит нынче школа, я не помню номер, там 235-я, по-моему, но в принципе это бывшая гимназия женская.
Там, где училась она, да?
Да, одна из. Угу. Она училась в четырех, по-моему, гимназиях в Алферовской.
И отовсюду ее выгоняли,
не,
да?
Не отовсюду, нет? Но вот из гимназии фон Дервис ее выгнали за, так сказать, плохое, скажем так, поведение, ага. Из-за влияния на подруг. Хотя там было пансионное образование, то есть она там же и жила.
То есть учились, да, только девочки.
И она,
там, да,
в общем, она, угу, такая, она, ну, там, скажем, когда ее вызвали и стали отчитывать директриса этой самой гимназии, она сказала, если хотите, предупреждая их решение педсовета, если хотите, исключайте, не, угу, первый раз.
Дескать, понимаете? Вот это, кстати, мне кажется, да, в интересный такой диалог вступает с различными стереотипами вообще о женщинах-поэтах, которые в своем творчестве часто предстают такими хрупкими, чувственными. Не, ну... Но в их биографиях можно встретить, нет, много
были и
другого
хрупкие,
интересного.
Были и хрупкие, и чувственные, понимаете? Были и те, которые кончали жизнь самоубийством именно от неумения жить,
да,
понимаете? Неумения сопротивляться жизни. Но настоящие поэтессы, мы... Марина Ивановна ведь тоже кончила,
да,
самоубийством,
да,
понимаете?
Ну, а Ахматовой, да, очень много бед выпало на очень ее долю, много, но, да, тем не менее, да, она,
да,
прошла
Ахматова
через все
это. Ахматова
немножко
другой вариант. Дело в том, что, понимаете...
Ну, то есть, мне кажется, что Ахматова — это вот осколок 19 века, который проник в 20-й, и там раскрылся совершенно иначе.
А вам кто больше нравится, Ахматова или Цветаева?
Ой, сложно сказать, но, наверное, мне кажется, что больше я знаком с творчеством Ахматовой все-таки. Может быть, оно, mm-hmm, мне лично,
понимаете,
ближе,
я замечал
просто потому, что да, Цветаеву я знаю в меньшей степени, наверное.
Я замечал так, по жизни, что людям до определенного возраста, угу, до середины жизни примерно, молодым людям, больше нравится всегда Ахматова.
А это с чем это связано?
Не знаю. А после очень многие меняют, как бы, может быть, вчитавшись, может быть, попытавшись сравнить, может быть, столкнувшись, ведь Ахматова, например, они дважды встречались после того, как Цветаева вернулась из-за границы, приехала сюда вслед за мужем, ну, приехала на погибель, понимаете, и они дважды встречались с Ахматовой, до этого они ни разу не встречались.
Не виделись,
я,
да,
даже знаю эти два дома, где это все происходило, понимаете. Так вот, Ахматова после этого сказала, что про Цветаеву, она сказала, что она была как стрекоза, понимаете. Довольно потом другим людям она сказала, что...
То есть это в негативном,
да,
ключе?
Да, в негативном. В том смысле, что Марина ударилась в заумь. Марина ударилась в заумь. То есть пишет поэмы и стихи, которые... Ну, действительно, попытка комнаты... Есть стихи у Цветаевой, которые очень сложны для восприятия, понимаете? Mm-hmm. А Ахматова все-таки она более традиционна. Она, так сказать, писала стихи, ну, как вам сказать, более-менее понятные и прозрачные стихи. Причем это тоже, в общем, великое качество поэзии, прозрачность, понимаете? Последние стихи Ахматовой просто потрясающие. Но, тем не менее, вот этой сложности не было. И когда ее однажды спросили, что вот Цветаева погибла из-за остракизма общества, из-за плохого отношения к ней, там, скажем, поэтов и так далее, хотя на самом деле это не совсем так, вернее, так, но не, это не все, то она как-то сказала, что, ну, я не знаю, это Ахматова говорит о ближайшей ее, как бы, соратнице, угу, ближайшей ее товарке по делу, по призванию. Она говорит, ну, не знаю, на ней были такие шмотки, что мне не кажется, что ей плохо жилось. Шмотки имелись в виду парижские, понимаете? Ну, какие там были шмотки, понимаете? У Цветаевой был плащик, сандалии.
Ну, кажется, сама Цветаева говорила, да, о том, что она не очень любит наряжаться,
да,
краситься,
да,
и в целом,
да,
такая аскетичная была.
Понимаете, характерны слова Ахматовой. Все-таки мне это не очень нравится, понимаешь? Достаточно оскорбительно, понимаете? И достаточно...
Ну, это скользит в поведении многих поэтов, да.
А я думаю, что причина еще в том, что... Коллега. Когда эти слова были сказаны, а это было сказано в 40-х годах, понимаете, тогда еще Цветаева, тогда запрещенная, как белогвардейка, у нее не вышло ни одного сборника при советской власти, понимаете, это все случилось только в 60-х, в конце 60-х годов, понимаете, просто Тогда Цветаева, как бы ее соперница Ахматовская, она как бы шла по нисходящей. И, возможно, она думала, Ахматова, что вот среди женщин-поэтов она одна есть и останется, понимаете?
В истории останется.
Да, может быть, этим объясняется. Потому что, конечно же, Ахматова была невероятно амбициозным человеком, понимаете? Она очень внимательно относилась к тому, как она выступает, как она одета, как она вышла, как она, так сказать, села и так далее. Для нее это было важно, понимаете? Она репетировала это.
Вячеслав Михайлович, у меня такой к вам появился вопрос, может быть, он общий или такой слишком абстрактный, но как бы, живя вот в современном контексте культуры, вам как кажется, может ли повториться Серебряный век в будущем, или мы живем в один из таких веков, ну пусть не серебряных, там, бронзовых, латунных или еще каких?
Да. К сожалению, понимаете, поскольку мы начали наш разговор с того, что это уникальное явление. Уникальное явление в мировой культуре, Серебряный век. То есть неожиданный всплеск, это бывает на переломах эпох чаще всего, понимаете?
Это мы, конечно, пережили еще один такой перелом, но больше в политическом плане. Вот, да,
и он не такой был по, как вам сказать, по результатам, потому что, как вам сказать, ведь тогда, так сказать, как бы большинство захотело равенства. А сегодня равенство хочет в какой-то степени меньшинство. И это уже как бы не относится, может быть, к литературе, но относится к настроениям. Мне кажется, что никакого второго Серебряного века не будет. Пусть уж он останется, какой он есть сегодня. Пусть он следует за Золотым веком. Серебряный цвет века, ну, мы-то знаем, слава богу, сегодня, начитавшись мемуаров, начитавшись воспоминаний и так далее, мы знаем, что серебряный цвет века стал превращаться в кровавый цвет. Потому что страшно много.
Да, потому что погибли. Очень-очень многие, да, участники Серебряного века просто не перешли за этот рубеж.
Не то слово.
Либо они оказались вычеркнуты из контекста культуры.
И только сейчас возвращаются, в общем. Ну, не сейчас, а уже вот последние 2-3 десятилетия.
Вот, кстати, ведь тоже интересная мысль. Вся та эмиграция, те же участники Серебряного века, многие считают их вот как бы той настоящей Россией, которая переехала отсюда туда. Но ведь и тут многие остались.
Да. Не только. И оттуда тоже приезжали сюда, понимаете, возвращались. Хотя, конечно, вот у меня сейчас готово 3 тома такой энциклопедии адресов, понимаете, литературный Петербург вдоль и поперек, литературная Москва вдоль и поперек. И я взял 3-й город, литературный Париж, тоже вдоль и поперек. У меня там, наверное, адресов, 2000 адресов, где жили русские поэты, писатели за последние 4 века.
То есть это только о литераторах речь идет?
Да, от Кантемира.
Не говоря, сколько там
от
было
других. От Кантемира
до
Бродского, до Влатова, до самых последних имен, понимаете?
То есть это весь 20 век.
Ужасно любопытно все это, понимаете? Любопытно искать эти дома, где выпил йод и пытался отравиться Пастернак, понимаете? Где там, скажем, Мандельштам написал знаменитый свой стих «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», понимаете? Где, я не знаю, где Ахматова и Цветаева, не зная об этом друг про друга, оказывается, жили и ночевали в одной комнате в зоологическом музее в квартире Габричевского. Только Цветаева в 30-х годах, а Ахматова в 50-х. Узенькая комната, 14 метров, до сих пор существует. И нет мемориальной доски. Хотя в любой европейской столице там бы висело 2 доски.
У меня к вам еще, может быть, один сложный вопрос. Да. Вот вы упоминали уже однострочную поэзию. А какой строкой, по вашему мнению, можно, ну, если не весь Серебряный век выразить, то вот большую его часть из поэтов того времени?
Ну, сложный, конечно, вопрос. Тем более так с лету, понимаете? Если учесть, что...
Но это не «Бледные ноги».
Но мне нравится, да, мне нравится. Я вот этот стих, один из предсмертных стихов Александра Александровича Блока, который называется «Имя Пушкинскому дому». Там есть такие строки. «Что за пламенные дали открывала нам река? Но не эти дни мы звали, а грядущие века». Потому что, понимаете, с одной стороны, они звали революцию, а потом они столкнулись... нос к носу, лоб.
Ну, когда, да, не знаешь то, что тебя ждет,
нет,
сложно
просто,
предугадывать.
И сегодня точно так же человечество как бы зовет, чтобы завтра было то, что вообще реально может случиться только через много лет. Потому что нужно пройти.
Форсированный прогресс.
Надо пройти эту историю, понимаете? Есть знаменитая фраза, мне очень нравится, истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок. Вот, понимаете, в известной степени, это, кстати, и революционная идеология, это тоже рождалась как ересь во времена Маркса, а умирала в 90-х годах как предрассудок в какой-то степени, конечно.
Вячеслав Михайлович, спасибо вам за этот разговор. Конечно, тут можно и 10 передач делать на эту тему, и 20, но я думаю, по каким-то основным узлам Серебряного века мы с вами все-таки прошлись. Спасибо вам за то, что пришли к нам.
Спасибо за то, что выслушали.
Всего доброго.
Ладно, до свидания.
До свидания.